Дорогие братья, дорогие сестры, я поздравляю вас с этим замечательным праздником, праздником сошествия Святого Духа, праздником Троицы, праздником, по-настоящему праздником, который имеет отношение к каждому христианину. Это жизнь в Святом Духе. И тема настолько обширная, настолько благословенная тема, настолько важная для каждого человека, что выбрать какой-то момент как бы отдельный чрезвычайно сложно. Поэтому я буду говорить о каких-то общих вопросах, общей ситуации, чтобы в рамках вот праздника Троицы сейчас обозначить некоторые моменты. Прежде всего, нам важно понять, что мы живем, каждый христиан, живем в Духе Святом. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 16 стихе, задает такой вопрос, риторический вопрос. Разве вы не знаете? Безусловно, знаем. И вот для нас этот вопрос важный, и важно его задавать. Разве мы этого не знаем? Мы знаем. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Разве вы не знаете? Мы знаем. Мы знаем, что Дух Божий живет в нас. И это знание должно сопровождать нас по умолчанию во все времена жизни, всегда. Спим, работаем, едим, любым вопросом занимаемся в нашей жизни, живем. И всегда помнить, что мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Это то, с чем, что является нашей сущностью в каждом дне. И независимо от ситуаций, в каких бы ситуациях мы ни оказывались, не меняется этот вопрос. Эта ситуация не меняется. Дух Божий живет в нас. И хотя бы отчасти мы попытаемся затронуть этот вопрос. А как так произошло? С какого момента это началось? Когда Дух Божий стал жить в сердцах наших. Иисус Христос, начиная свое служение, триединый Бог засвидетельствовал, что начало служения связано было с явлением триединого Бога в момент крещения, когда глас Божий возвестил сей Сын Мой возлюбленный, когда Дух Святой сошел на Христа. И вот это триединство Божие теперь, оно стало очевидным, не теоретически представленным, а очевидным для людей, наблюдающих за этим явлением. Тех, кто соприкасается со Христом. Бог явился во плоти. Великое благочестие, тайна. И явился триединый Бог. Когда Бог Отец говорит, Святой Дух сходит на Сына Иисуса Христа. В этом есть не только великое свидетельство, но в этом есть удивительный пример, показанный нам, людям, идущим за Господом, что мы уподобляемся Богу. Бог создал нас по образу и подобию своему. И вот этот образ и подобие мы увидели во Христе. И процесс освящения нашего, процесс оправдания, он стремится все время к уподоблению, как можно ближе, чтобы как больше уподобиться Иисусу Христу, стать таким, как Он, быть соответственно Ему. О том, что Бог замыслил, Христос возвещает нам, возвещает заранее, Он предупреждает учеников Своих, что этому надо быть, и, что это произойдет. Евангелист Иоанн, апостол Иоанн много об этом говорит, и мы прочитаем из Евангелия от Иоанна 14 глава, 16 по 18 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Иисус Христос предупреждает учеников Своих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовека, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами и приду к вам». Иисус Христос предупреждает и говорит, это не единственное предупреждение. Он несколько раз говорил о том, что это произойдет. Мы видим, что для учеников это свидетельство было непонятно. Одно дело слушать, иметь свое представление, другое дело познать этот процесс. И вот этот процесс для учеников был сложный, и Христос им много раз говорит, вот при Вознесении Своем, мы потом читаем это в Деянии апостолов в первой главе, вот оставайтесь, вы примете силу, Дух Святой сойдет, вы будете крещены Духом Святым. Говорят, кивают головами, даже в послушании остаются вместе, находятся в Иерусалиме, но так и не понимают до конца, как это будет, о чем идет речь. Я думаю, что в нашем следовании за Господом достаточно часто явление, когда мы читаем Слово Божие, когда мы слышим Слово Божие и представляем, предполагаем, что мы понимаем, о чем идет речь. Но когда непосредственно оказываемся в действии, в исполнении воли Божьей, то тогда начинаем понимать, что же это такое. И это путь нашей веры, путь доверия Господу. Иисус Христос предупреждает, что Дух Святой придет. Как это будет, не имеет представления. О том, что вот это Божий план, о том, чтобы Дух Святой был в сердцах человека, жил, в сердцах человека. Христос изначально говорил, и в начале служения, в беседе с Никодимом, мы в третьей главе читаем там 3, 4, 5 стих, о том, что вам должно родиться от воды и духа, что никто не войдет в Царствие Небесное, если не родится, не родится свыше. Христос изначально обозначает эту тему, что это основная задача Иисуса Христа – не только проявить любовь к нам, но, прощая грехи наши, возродить нас к новой жизни, чтобы Дух Святой жил в сердцах наших. И тогда уже апостол Павел говорит, разве вы не знаете, что вы храм Бога, и Дух Божий живет в нас? Знаем. Теперь мы знаем. Тогда же, когда Христос беседовал со своими учениками, когда с Никодимом разговаривал, возможно, еще многим говорил о Царстве Небесном, которое внутри нас есть, были предположения, были какие-то догадки. И вот когда это все осуществляется, тогда все так неожиданно становится. Оказывается, все не так. И сегодня Денис Александрович уже прочитал вторую главу «Деяния апостолов», как это все происходило. Христос обещал, но теперь вот как это все происходило. И мы видим это свидетельство апостолов, свидетельство евангелиста Луки, описывающего это событие Дня Пятидесятницы, что это произошло для них внезапно. Шум с неба. были единодушны вместе, и началось то, чего ожидали. Но не так они себе представляли. И вдруг потом Петр вспоминает и говорит, вот это исполнилось пророчество пророка Иаиля, вот сейчас открылось. До этого было многое непонятно. Но то, что совершилось в их сердце, что произошло в день Пятидесятницы, сегодня уже нам сказали в стихотворении, молодой братишка нам прочитал, что это рождение церкви. Произошло то, о чем Христос говорит, «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Вот как, вот почему, вот каким образом это будет, когда Дух Святой сойдет в сердце человека, происходит рождение совершенно нового человека. Это совершенно новое явление. Евангелист в Евангелии от Иоанна, апостол Иоанн описывает в первой главе 17 стих. «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. До этого не было благодати, до этого не было истины. В этом смысле, в этом утверждении. Вот она истина, что Дух Святой живет в сердцах людей. И Христос все сделал для того, чтобы это произошло, чтобы Дух Святой мог жить в сердце нашем, в этой горнице, очищенной от грехов. И мы помним этот момент покаяния. Думаю, что многие могут засвидетельствовать. Этот удивительный момент покаяния, сокрушения сердца нашего, когда вдруг обнаружили, что Бога нет в сердце нашем. И наше раскаяние, наше обращение к Богу заканчивается, ну, как бы производит не только прощение, но и начинается жизнь. Жизнь Бога в сердце человека. Думаю, что каждый может засвидетельствовать вот этот момент изменения в жизни. Когда ты становишься совершенно другой человек, благодать произошла. Через Иисуса Христа произошла благодать. Благодать – это наше присутствие с Богом. Это жизнь Божия в сердце нашем. Это великий дар, незаслуженный дар. То, что Бог дает каждому из нас, что мы с Богом. Мы в Боге. Сейчас удивительное время, когда темп нашей жизни, он сильно поменялся. И достаточно времени, больше, достаточно много времени, больше, во всяком случае, появилось времени для того, чтобы остаться наедине с самим собой. И это время прекрасное для анализа того, что есть в сердце твоем. Где Дух Господень? Какое Ему место? Какое действие Он производит? В тот момент, когда мы покаялись, когда мы получили рождение свыше, такой восторг этой новой жизни, внутри тебя все поменялось. Абсолютно все поменялось в жизни. Произошла эта благодать. Вот проходит время, когда все устоялось. Устоялись мои принципы, мои ценности, мое окружение, моя церковь. Все это приходит в некое такое уже спокойствие. И в этой ситуации очень важно всегда по умолчанию, во всех ситуациях помнить, что Господь Бог Духом Святым пребывает в тебе. Он живет в тебе. Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Это значит, Он господствует. Это значит, Он управляет. Это Он направляет наши мысли, нашу жизнь, наши результаты. И это не какой это случайный процесс, а это то, что Бог замыслил. Это Его план, это Его видение. И если мы попытаемся посмотреть Божий план спасения человечества, то он как раз заключался в том, чтобы, создав землю, поместив человека на эту землю, определенное время прожить без Бога, без закона. Потом дан закон. Потом неисполнение этого закона, полнота времени Христос приходит, Сын Божий приходит, прожив эту жизнь, показав нам пример безгрешной жизни. Он берет грех мира на себя, умирает за грех наш, воскресает для оправдания нашего, даровав нам возможность обрести спасение. Обрести вот эту благодать, обрести эту жизнь вечную. И теперь мы живем в этой жизни, чего раньше не было. Это особая привилегия для нас, для христиан, для живущих последние 2000 лет. Это удивительная благодать, которая явлена в жизни Духа Святого, живущих в нас, через Иисуса Христа. Вот это очень важно помнить, и это важно понимать, и этим жить, и это ценить, и это отслеживать в своей жизни. Мне очень нравится такой процесс, когда ты приходишь в какое-то помещение. И так на свой, как бы, по своему усмотрению, по своей привычке или по своему пониманию хочешь навести порядок. Это убрать, это вот изменить, переставить, может быть, выкрасить в другой цвет. И вот ты навел этот порядок. Посмотрел, и очень красиво. Мне понравилось. Вот так вот, ну что-то можно изменить, что-то нельзя, но вот это так. Но на этом, оказывается, процесс-то не заканчивается. А дальше начинается очень важный процесс, требующий организации, дисциплины, внимания и труда, чтобы этот порядок сохранялся. Некая аналогия того, что происходит в сердце нашем. Мы пришли к Богу, Дух Святой пришел в наше сердце, навел свой порядок. И дальше продолжает усовершенствовать жизнь нашего храма. Он, это его храм, и он живет в нас. И он управляет нами, указывая, что и как должно происходить. Совсем не случайно, что кажется очевидная вещь, господство Духа Святого в сердце человека становится темой, такое далекое-далекое для многих. И они задают вопрос, а как это Бог что, может говорить? Темой сложной для освидетельствования, что мне Бог сказал. Бог живет в моем сердце, и Он мне вот это сказал. Сделай так, поступи так. Вот это ты правильно делаешь, вот это неправильно делаешь. Я беседую с многими людьми, с разными людьми встречаешься, но многие христиане, многие люди, которые называют себя христианами, они даже не знают, кто такой Дух Святой. Кто Он? О каких-то образах, о каких-то личностях, которые вот перед глазами они могут сказать, а кто такой Дух Святой? Для чего он? Какая его задача? И чем отличается Бог Отец от Духа Святого? В чем разница? Это происходит по какой причине? Что не знают они Духа Святого. Они просто его не знают. Когда он приходит, кому приходит, когда уходит, по какой причине уходит. Оказывается, что можно Духа Святого и огорчить, оскорбить, и даже похулить Духа Святого. А это вообще незнакомая тема. О чем это свидетельствует? И как мы уже сегодня эту цитату упоминали в беседе с Никодимом, Христос говорит, если не родишься, должно тебе родиться свыше. Если человек не знает жизни, вот этого процесса жизни Духа Святого, то, скорее всего, он не рожден свыше. Для него тема эта закрытая, далекая. Он живет предположениями. Очень удобная обманка жить предположениями. Сегодня мы говорим, мы протестанты, про тез, за текст. Мы возвращаемся все время к Писанию. Только Писание, только Христос. Чтобы четко понимать, а в чем заключается истина. А Дух-то Святой живет в нас, Он управляет и направляет нашу жизнь. И это важно знать, понимать, жить этим. И быть посвященным этому. И это должна быть доминирующая мысль, как удается Духу Святому управлять нами. И что ему удается, что не удается, в чем проблема, и свою хижину, свое сердце предоставлять в господство Божие, чтобы он наводил свой порядок, чтобы он производил то, что ему угодно. И в послании к Галатам, 2 глава, 20 стих, Павел пишет уже не я живу, но живет во мне Христос. Каким образом Христос живет во мне? И уже не я живу. И думаю, что вот этот аудит, проверку своей души, крайне важно устраивать регулярно, проверять, все ли в порядке. И думаю, что этот процесс потребует от нас большого труда, сосредоточения на Боге, на главном, на присутствии Духа Святого, живущего в нас, сосредоточения на этом. Я хочу этого, я страстно желаю этого, чтобы Дух Святой жил во мне. И что уже не я живу, это значит не мои ценности, не мои желания, но желания Божие. Вчера разговаривал с одной молодой парой, и мы говорили о приоритетах в жизни семьи. И там, оказывается, для христиан так много вот этих непонятности, туманности. Мы вроде бы все знаем, но когда начинаем рассуждать и говорить, а что на первом месте? Бог, семья, работа, служение. И вот в этих четырех пунктах оказывается столько всяких вопросов. Но, кажется, все говорят, Бог на первом месте. Да и аминь. Но что это значит? Когда непосредственно встает вопрос, выбор между Богом и семьей, между Богом и работой, между Богом и служением, как ни парадоксально, как ни странно, то возникают трудности, чтобы ответить на этот вопрос. И еще больше трудностей, чтобы поступить так. Разве вы не знаете, что вы уже не живете для себя, но живет в нашем сердце Христос, и Он определяет, и Он господствует, и мы Его помощники, мы соработники у Бога. Вот это очень важно понимать, мы соработники, Он определяет, Он ставит нам задачу. Абсолютно каждый человек, кто был начальником, или кто работает под началом, в основном так мы работаем, знает, что очень важно, чтобы была поставлена задача. Ясная, осуществимая, реальная задача, обеспеченная всем. Поставлена задача, и эта задача должна быть выполнена. Хорошо, а лучше на отлично. А лучше еще с прибылью. Бог ожидает этого от нас, и нам важно понять, что Бог поставил эту задачу для нас. Уже не я живу, но живет во мне Христос. В 2 послании Коринфянам, 5 глава, 17 стих, апостол Павел определяет теперь, что мы новое творение, мы новая тварь, мы совершенно другие, другого качества. Древнее прошло, теперь все новое. И вот эта новизна, это даже больше сказать новое, это совершенно другое. И в чем вот эта новизна, в чем отличение, отличительное как бы свойство, чего не было раньше? Дух, живущий в нас, Дух Святой, который свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И вот эта жизнь, она постоянно себя обнаруживает. В одной из кинокомедий советского периода герой один, там по ошибке, его посчитали умершим, и потом он ходит и пытается получить справку, что он живой. Возможно, в этом образе можно узнать себя. Нам нужна справка. Обращаясь к Богу, мы пытаемся узнать, мы живые или нет. И эта мысль звучит, вот этого поиска одной или другой категории, которую ищут. Апостол Павел пишет: иудеи ищут чудес, елены мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Вот этот момент, как бы эта мысль очень ясно говорит о том, что мы имеем свидетельство Духа Святого, живущего в нас, и нам не нужна справка, нам не нужны чудеса, нам не нужны какие-то умственные заключения, доказательства каких-то особо талантливых, особо спасенных, особых авторитетов в человеческом мнении. Нам этого ничего не нужно. Нам достаточно того, что Дух Святой живет в нас, и это является для нас сильнейшим свидетельством, основным свидетельством, что мы живые. И нам не нужна эта справка, что я рожден свыше или нет. При подготовке к крещению на основах веры мы задаем этот вопрос: а ты рожден свыше или нет? Для некоторых этот вопрос совершенно очевиден. Да, конечно, я могу сказать, как это произошло со мной, как изменился мой образ жизни. А для других туман. Предполагают, наверное, возможно. О чем это говорит? О том, что в лучшем случае человек так и не разобрался в этих моментах, в которых важно разобраться, что Дух Божий живет в нас. Разве вы не знаете? Я знаю, что Дух Божий живет во мне. Он определяет все мои цели, задачи, и без Него я ничего не могу. И даже когда пытаюсь без Него что-то делать, это обнаруживается, это очень быстро обнаруживается, бессмысленность такой жизни, таких поступков, трата времени, бездействие или какая-то симуляция бурной деятельности. Это меня не устраивает. Конечно, для того, чтобы это обнаружить, это вникать в себя, в учение, заниматься этим постоянно. Это важно это делать. В послании к Римлянам, в 8 главе, это удивительная глава о жизни духа и плоти, апостол Павел посвящает этой теме много внимания. И вот жизнь по духу или жить по плоти. Эта глава каждого читателя, каждого христианина заставляет серьезно проанализировать свою жизнь. Кому мы подчиняемся, кому мы служим? Кто господствует в нашей жизни? Это такой классический пример, когда миссионер один проповедует индейцам о Христе, и тот потом индейец говорит: я понял, что во мне живет белая и черная собака. И задает миссионер вопрос: и какая побеждает? А та, которую больше кормлю. Наша жизнь, она проходит вот в этом разделе: живу для себя по плоти или живу для Бога по духу? Кого я кормлю, кого питаю? Кто у меня главный, кто доминирует? Я не могу устроить это вот равновесие. Нигде нигде не показан нам пример, как можно договориться, как можно вот этот баланс выстроить между плотью и духом. Потому что будешь или одному усердствовать, а другому не родить. Невозможно служить двум господам. И Слово Божие нам говорит, что мы или умираем для себя, а живем для Христа. Умираем для плоти, а живем по духу. И большая проблема сегодня христиан, которые, не разобравшись, пытаются от Духа Святого самоизолироваться, от Его действия. Куда мне укрыться от Него? А Он везде найдет. Спустимся ли мы на самую глубокую станцию метро, Он и там с нами. Поднимемся на МКС, и там Господь с нами. Будем в самой большой толпе, и Господь все равно будет говорить с нами. Будем в одиночестве спрячемся, и там с нами будет говорить. Господь везде. Но слышим ли мы Его голос? Для нас это очевидно или нет, Его действие, Его присутствие. Вот та жизнь, которую Господь даровал нам в день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого, для нас этот процесс очевидный, ясный, и он доминирующий. Или это туман, это далекие и давние переживания, о которых забыто, которые ищем, которое для нас такой некой является ностальгией или даже непониманием. В середине 70-х годов по московским церквям прокатилась волна таких учений. Некоторые, надеюсь, знают и помнят эти времена, так называемые вальтеровцы. И начинаешь анализировать, в чем же проблема, почему вдруг люди, знающие Бога, читающие Писание, посещающие церковь, участвующие в служении, вдруг под сомнение ставят, а ты рожден свыше, а прощены тебе грехи, а у тебя есть общение с Богом. Как возник этот вопрос? По какой дороге от тебя ушел Господь? А по той дороге, когда угашаешь Духа Святого, огорчаешь, когда игнорируешь в своей жизни действие Духа Святого, когда ты не обращаешь на это внимания, когда ты не сконцентрирован на этом, Бог вытесняет. Бог вытесняется из твоего сознания, из твоих желаний, из твоих планов. Человеческое становится доминирующим, основным, определяющим. И, возможно, Богу что-то из остатков своего времени, из своих возможностей, в самый последний момент что-то Богу отдать. Это очень хорошая проверка того, насколько Господь является основным в твоей жизни. А Дух Святой будет всегда тебя направлять ко Христу. Дух Святой будет тебе возвещать о Христовом, о жизни человека во плоти, но посвященного Духу, Духу Божьему, посвященную вечности, жить для вечности, жить для Царствия Небесного. Это Божья задача. Это Христова задача, это работа Духа Святого, ежедневная, постоянная работа в сердце каждого из нас. И в заключение хочу сказать, что же Бог хочет в сердце нашем. Послание Галатам, 5 глава, с 22 стиха. Знаем этот текст почти наизусть, почти все знаем. Плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. И дальше перечисляем на автомате. Это тот плод, который Дух Святой производит в нас. И без этого невозможно, чтобы сказать, что Дух Святой во мне живет, но плодов нету. Не обманывайтесь, такого не может быть. Они или хилые плоды, или слабые, или отсутствие их говорит о том, что Дух Святой просто блокирован в нашей душе. И у нас нету этого. Мы нигде обнаружить не можем. Ни маленького, ни большого, ни сладкого, ни кислого. Никакого. Просто этого плода нет. Значит, нет этой жизни. Сегодня мы с вами празднуем величайший праздник, как результат Божьего действия, Божьего плана, чтобы мы родились для новой жизни, чтобы эта новая жизнь, жизнь в Царстве Небесном, началась в нас. Это великая радость, это великое торжество, это великое благословение. И быть в этом, жить этим – великое счастье. И это, за это счастье – благодарность нашему Богу, Иисусу Христу, Духу Святому, Небесной Троице, великая благодарность, что мы стали участником этого плана, этого процесса, этого результата. Жить с Богом, жить в Боге и приобретать Божие, и наполняться, и все во мне Божье. Живу им и для Него, и прославляю Его за это. Слава Ему, Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Помолимся Господу. Отец, Святой и праведный Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир, чтобы возвестить нам эту удивительную, радостную весть, что мы имеем прощение грехов в Иисусе Христе и жизнь вечную. И Духом Святым мы не оставлены, мы не сироты. Имеем Небесного Отца, имеем эту полноценную жизнь в Тебе. В Слове Твоем, в откровениях Твоем, в водительстве, в обличении, в укреплении. Господи Боже, Ты удивительный Бог и Духом Святым. Ты живешь в сердцах наших. Мы преклоняемся перед Тобой. Господи, просим Тебя, благослови, чтобы в эти времена мы имели это торжество, торжество спасения, торжество побед, побед над грехом, побед над страхами, над ужасами, уповая на Тебя и провозглашая силу Твою и святость Твою. Господи, благослови нас в этом. За все Тебе слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.